Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Завтра, 7 октября, Русская Православная Церковь чтит память сербских святых. Святого царя Стефана Первовенчанного и его сына, святого царя Владислава Сербского. И по этому поводу сегодня у нас в гостях иеромонах Игнатий Шестаков, насельник Московского Сретенского монастыря, редактор сербской версии сайта «Православие.ру», балканист, специалист по истории и культуре Сербии, я думаю, всех прилегающих стран и местностей.
Специалист по Балканам, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте.
У меня, если можно, первый вопрос, такой немножко, может, наивный. У нас своих святых не хватает, что у нас в календаре сербские появляются?
Владислав, например, сербский.
Ну, своих у нас святых хватает, но и сербские святые тоже не будут лишними. И хочется вообще поздравить всех Владиславов, крещенных, всех чад Русской Православной Церкви, потому что все они имеют небесным покровителем именно этого святого Владислава Сербского, короля.
Серьезно?
Да.
Вот. Поздравляю.
Владеющий славой Владислав.
Да, и более того, хочется сказать, что, на мой взгляд, даже среди наших чад нашей церкви он намного более почитаем и известен, чем в самой Сербии. Это действительно так.
А почему так?
Ну, так исторически сложилось почему-то. До недавнего времени даже, вот если вы бы взяли жития Юстина Поповича, ну, то есть самые такие пространные жития святых, написанные на сербском, то там было всего два абзаца посвящено святому Владиславу. А службы в Сербляке, то есть это специальная книга, в которой собраны службы сербским святым, Владиславу святому не было. И благодаря как раз русским монахам она была написана недавно, эта служба.
Интересно как. Да. То есть получается, что все наши Владиславы, если бы захотели что-то узнать о своем небесном покровителе, да, открыли бы, то есть на русском языке неизвестно какой источник, видимо, нужно обращаться отче к вам.
Сайт православия.ру,
да. Да, а на сербском языке, вот для этого нужно знать сербский язык, открыли бы, прочли два абзаца, и все. При том, что если человек был сыном царя, то, наверное, послужной список у него богатый. А вы могли бы нам рассказать вообще об этих людях? Вот Стефан сербский, да, Владислав сербский. Стефана причем называют первовенчанный. Это значит, что есть еще какие-то другие Стефаны, да, в этих святцах. В общем, расскажите о том, кто это такие и какова была их жизнь. Это же так интересно. 13
ну, да.
век, правильно?
Нет, даже немножко пораньше. Ну, стык, в общем, 12-13. Стефан Первовенчанный был родным братом Савы Сербского, то есть это считается как бы родоначальник, основатель самостоятельной сербской церкви, поэтому даже и эта церковь часто называется Свято-Савской самими сербами, ну и другими христианами. Это был его родной брат, старший брат, и всего было трое братьев, он, значит, был средним, вот этот Стефан. И он был одновременно сыном Симеона Мироточивого, тоже известного сербского святого, родоначальника династии Неманичей. Вот. Почему он за ним закрепился такое первовенчанный? Потому что он был первым сербским королем. Царями мы их называем, но это не совсем правильно, потому что царь – это цесарь, это византийское такое, в общем-то, понятие. А у Сербии это называется краль. И это то, не то же самое, что западноевропейский король.
И не то же самое, что наше похожее слово.
Но это очень похоже на нашего великого князя до Иоанна Грозного. Вот. Вот. Он был своим собственным братом, значит, архиепископом в тот момент самостоятельной сербской архиепископии, был венчан на царство, то есть на королевство, так скажем, да. Вот. И поэтому он получил такое... За ним закрепилось такое Стефан Первовенчанный. А сын его Владислав известен тем, что он самые большие заслуги по переносу мощей святого Савы в Сербию как раз лежат на Владиславе. И как раз больше всего о его житии мы узнаем из жития Савы Сербского. Если я не очень сильно запутал слушателей.
Я так понимаю, что можно гиперссылку поставить на первое житие, там, где всего два абзаца, да, а дальше смотри далее, да, и переключить людей на другую
историю. Но сейчас уже есть.
Сейчас
уже есть на русском языке подробно переведено вот это чудесное событие, чудесное со всех сторон.
А почему? Что в нем чудесного?
Ну, как Владислав отправился к болгарскому царю, уговаривал его из Тырного, где упокоился святой Савва, возвращаясь на родину, он упокоился в Болгарии, в чем была история. Вот. И он уговорил, значит, этого Ивана Ясеня, болгарского царя, очень долго его уговаривал, чтобы тот отдал ему мощи святого Саввы, тот, наконец, ему отдал. И потом они несли это в ковчеге в Сербию, а Владислав плясал перед этим ковчегом, как Давид в свое время. Вот, так поэтично...
А сколько же они шли?
Ну, из Тырного до Мелешева шли, ну, это прилично.
И все это время он плясал. Действительно,
да.
Хорошая история.
Вот, ну, так, по крайней мере, описывается в жизнеописании. Феодосий такой был, агиограф, вот, который написал житие Саввы. Из этого жития мы узнаем больше о его племяннике, о святом Владиславе. Вот. Вот такие два святых. То есть один фактически был одним из родоначальников сербской государственности, другой был тоже правителем, и его заслуга в том, что он мощи своего родного дяди, святителя Саввы, перенес в Сербию.
А вот смотрите, все были родственниками.
Угу.
Вот святой Стефан Первовенчанный, брат великого святого, и
сын
племянник, да, тоже он великого святого. Его сын Владислав Сербский тоже в родственниках святые.
Да.
У них как-то святость, она по наследству, что ли, передается? Вот, простите.
Ну, это была династия Неманичей, которая вообще очень много дала святых миру. Вот. Ну, собственно говоря, наш Рюрикович, это, по-моему, тоже
немало
святых
дали.
Так что это вполне нормально.
Тут вопрос возникает в том, что нам кажется, что древние святые, они вот такие какие-то особенные люди, и они жили своей жизнью, и церковь их за это признала святыми, и нам до них далеко, и, в общем-то, ничего удивительного. Такое было время, средние века, время расцвета христианской культуры. В общем-то, очень просто было стать святым, как будто бы. Все-таки они как люди, они боролись, за что их признали святыми, в чем их подвиг христианский.
Не, ну святым было тогда же стать так же не просто, как и сейчас. И искушения очень сильные тоже их постигали. Вот, например, тот же самый Стефан Первовенчанный, он в какой-то момент хотел, например, получить корону от Папы Римского.
О, как.
Вот, да, и под влиянием своего брата родного, собственно говоря, он отказался от этой затеи. Ну и много было искушений разных. Потом в то время, например, та Сербия, она еще была, сотрясалась и разными ересями, например, Бугомилы, с которыми боролись и Неманичи. Вот. Так что искушений было не меньше, чем сейчас. Вот. Другое дело, что люди... поскольку были очень сильны духом и готовы на подвиги, эти искушения преодолевали и побеждали все-таки в этой борьбе. Вот. А уже церковь потом видела по плодам их деятельности, что это люди действительно достигли святости. Ну и, соответственно, были какие-то, скажем так, видимые доказательства этого, да, так же, как всегда, вот святость, как человек прославляем святых или нет, да, и существует же целая, как бы сказать,
процедура.
Несколько, да, не то что процедура, несколько доказательств этого, да, правильно, вот. Ну, вот святые Неманичи такую жизнь вели святую и так служили Господу. Это не значит, что они не грешили и не впадали в искушение. Как бы известно, что вот братья родные... Вот смотрите, один младший брат был архиепископом, да? Родоначальником церкви вообще. Отцом сербской церкви.
Святой Савва.
Да. Средний брат был первым венчанным королем, да?
А это он объединитель сербских земель?
Ну, его можно отнести к числу. В принципе, первым таким объединителем сильным был их отец, Стефан Неманя, по которому они, и эта династия получила вот это вот Неманичи.
А что такое Неманя? Есть какой-то перевод этого слова?
Ну, я думаю, нет. Такого прям прямого нет перевода.
Просто фамилия. Хорошо.
Да.
Вот. А есть имя такое у них сейчас?
Сейчас есть, да.
То есть это имя именно по фамилии династии, да, возникло?
Наверное, да. Ну, знаете как, вообще это вот, кстати, очень интересная тема. У сербов с именами, с христианскими, особая история,
так,
немножко отличающаяся от нас. Я думаю, что нам будет интересно как раз немножко отойти от Неманичей, потому что все-таки это, скажем так, такая очень историческая, глубокая история.
Вот про имена вы начали, да. Это интересно, давайте.
А про имена очень интересно. Дело в том, что у сербов есть имена, скажем так, привычные для нас, относящиеся к общепринятым, назовем это так, христианским именам. Да? То есть, допустим, они имеют какое-то греческое происхождение, еврейское там, и так далее. Да? Вот. И от этих имен происходит множество разных вариаций. Да, одно имя Георгий имеет вариации, наверное, штук 15, да?
Ну, какие, например, вариации?
Ну, Джорджи, Джуко и так далее.
И это все разные имена.
Да, это разные имена. Причем вот так вот, когда вас крестят, именно так и говорят.
Джуко.
Да, вот.
Причащается раб Божий Джуко.
Да, и Джорджи есть, и так далее, вот. А большое количество имен вообще, в принципе, не имеет никакого отношения этимологически и по своему происхождению как бы к древним святым христианским. То есть это имена могут быть связаны, там, не знаю, с цветами, с явлениями природы, с настроением и так далее. Вот, например...
С настроением или с цветами. Можете привести примеры имен?
Ну, пожалуйста. Критично. Биляна, например, имя. Очень распространенное сербское имя Биляна. Приблизительно так же, как у нас Екатерина, например. Это просто цветок. Билька – это цветок, да, или Снежана. Ну, это понятно, там снежинка, снег. Вот. Или там Дубравка и так далее. Или Ива.
Ива?
Да, но это не в нашу плакучую Иву, там есть просто трава такая, Ива. Вот. Так что это очень много вот таких имен у сербов, и просто потому, что у них во время крещения это не связано с тем, что человеку дают небесного покровителя в виде вот этого святого.
Да, то есть этого нет у них? Такого, вообще такого феномена, как вот крещение в честь кого-то?
Ну да, этого нет.
Это просто традиция не сложилась, или они от этого отказались, или как-то... Ну, это как какое-то решение, там, знаете, церкви какой-то вот.
Ну, как это исторически сложилось, это довольно долго, как бы можно рассматривать. И опять же, это все относится к сфере гипотез. Вот. Но факт остается фактом, что есть имена, которые сербы, например, прекрасно, которые живут рядом бок о бок с мусульманами, например, со своими на Балканах, и даже с хорватами, которые тоже христиане, но католики, но которые сербы, слыша это имя, они однозначно знают, что это серб, например, и что он православный. Но это имя, в общем, по сути дела, не имеет никакого отношения к христианским святыням. То есть это может быть относиться, там, не знаю, опять же говорю, к какому-то явлению природы. Вот. Дело в том, что у сербы почитают покровителя рода. Вот. У них есть такая уникальная вещь, которой нету практически ни одного другого православного народа. У них есть такое понятие «сербская слава». Вот, значит, у каждого рода, у каждого человека есть свой небесный покровитель, но этот покровитель, он покровитель всего рода, вот. И, например, человеку говоришь, какая у тебя слава? Он говорит, у меня святой Пантелия, ну, святой Пантелеймон, или святой Марка, или там Андрей, или там Стефан, архидиакон, вот. И этот род, он этого святого чтит, и на день его памяти празднуется слава. То есть человек говорит, я славлю славу, я праздную сегодня этого святого. Вот. Ну, происходит праздник такой, ну, в общем, что-то наподобие наших именин, скажем так.
Только у всей семьи именины,
да, только
получается.
У всей семьи. Это из поколения в поколение определенным образом передается, по-моему, по мужской линии.
Какая
и так
мощная
далее.
Такая объединяющая традиция вообще, весь род.
Все собираются, да, за одним столом.
Да, поэтому можно так сказать, что имя конкретного человека в этом смысле оно не играет такой роли. Вот. И действительно, да, вот крещается раба Божия Билина, Снежина, Дубравка, Милоя.
Ива.
Как звучит,
да. Прекрасно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Игнатий Шестаков, насельник Московского Сретенского монастыря, редактор сербской версии портала «Православие.ру», специалист по Балканам, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Смотрите, какая широкая тема открывается. Вот я почему так удивился, что у сербов нет крещение не связано с именем небесного покровителя. Вот человек живет, допустим, в русской православной церкви, и ему кажется, что, мне кажется, да, что какие-то вещи, к которым мы привыкли, они повсеместны везде, во всех православных церквях. Я вот помню, меня очень поразила исповедь в сербской церкви. Правда, это был курорт, это была Черногория. Возможно, это было связано с этим, но это была очень быстрая исповедь. Люди просто подходили друг за другом к священнику. Священник накрывал их и Петрохилью сразу, в общем, спрашивая только имя, и перед самым причастием благословлял причащаться. Само собой, это не означает, что исповеди не было. Вот исповедь как акт покаяния, как внутренний акт покаяния, как молитва священника разрешительная была. Но мне показалось, что эта исповедь не подразумевала разговора длинного со священником. Вот, отец Игнатий, это тоже такая традиция там? Или это просто мне такой храм попался на курорте, поэтому там все было быстро?
Ну, будем считать, что это вам такой храм попался на курорте. Вообще, хочется сказать, что, конечно, там, ну, для того, чтобы понять, какая там традиция, надо все-таки побольше пробыть и побольше увидеть разных храмов и разных практик. Вот. Собственно говоря, то, что вы сейчас описали, к сожалению, можно и у нас иногда встретить. Такое бывает, например, в момент каких-то больших праздников там, или какого-то скопления народа. В общем, это, в общем-то, не показатель. Вовсе. Единственное, что надо отметить, что в общем и целом, что есть, то есть. В сербской церкви исповедь не привязана так жестко к причастию.
Как у греков,
да.
Наверное.
Ну,
да,
наверное,
то же
ну,
самое,
наверное так, да.
То есть, это значит, что можно причаститься, не исповедовавшись накануне или там, за два дня.
Значит, что можно причащаться так часто, как хочешь, а покаяние – это отдельное таинство. И если у тебя, к примеру, там за два дня не накопилось смертных грехов, то спокойно иди.
В общем, послушайте, этот вопрос, он довольно, как бы, он не терпит такого, знаете, унификации, вот, во-первых. Даже в Сербии вы найдете разные, как я уже подчеркнул, отношения к этому делу. Понимаете, есть епархии, где причащаются, например, регулярно. Есть епархии, где причащаются очень редко. Есть приходы, например, в Белграде, где не совсем так, как вы сказали. Скажем так, если человек подойдет к причастию, и он не исповедовался, то, в общем-то, священник, но не будет его особо об этом спрашивать, особенно если этот человек довольно часто ходит в данный определенный храм. Но все-таки люди стараются исповедоваться перед причастием, стараются. Да, при том, что, ну, скажем так, это не так дисциплинарно, жестко привязано, как это иногда бывает, например, ну, вот у нас. Вот. Все-таки люди стараются. Другое дело, что к этому относятся более, так сказать, более, даже не знаю, как это назвать слово. Ну, то есть, в общем, это не так сильно привязано. Есть епархии там, например, где плохо с исповедью. Например, то есть просто нет таких возможностей, допустим, у людей регулярно исповедоваться, но до причастия их допускают. Ну, и вот мне лично, когда я там нахожусь в Сербии, такая практика понятна. Я ее не идеализирую вовсе. Вот. Я считаю, что все-таки практика русской церкви, она здоровее. Вот. И мы сейчас не берем, опять же, мы сейчас не берем ни тех, ни других перегибов. Вот. Угу. Сейчас мы берем среднюю, такую здоровую, трезвую практику. Да? Вот. Все-таки это важно, потому что, особенно для молодых людей, иметь возможность исповедоваться, когда особенно начинаются какие-то новые искушения. Это важно. Я вот, например, со многими сербами разговаривал, они жалуются, родители, например, жалуются на то, что их подростки, вот, которые входили в церковь, вот когда у них начинаются искушения, ну, понятно, да, человек начинает взрослеть, у него начинаются взрослые искушения. В голове еще не пойми чего, а искушения уже по полной программе. Тем более в наше время, да, то есть, что все доступно, все открыто, вот. И как раз в тот момент, когда бы человек мог пасторскую помощь какую-то получить в исповеди, да, вот часто за этим некий недосмотр, и люди как бы лишены этой возможности. Но вернемся к началу, о чем мы заговорили. Да, исповедь в Сербской православной церкви в общем и целом не так жестко привязана к причастию.
Отец Игнатий, да. А вы в Сербии бываете часто? Как я понимаю.
Ну, достаточно, да.
Вот. А, знаете, проблема в чем моя? Я, например, в Сербии не была никогда. И при том, что много путешествую и очень это люблю, мне бы очень хотелось понять, если я, к примеру, собираюсь ехать в Сербию, то мне что обязательно нужно иметь в виду? Куда мне обязательно нужно постараться попасть и почему именно в эти места? Вот вы как знаток, что бы вы мне порекомендовали? Ну, на правах путеводителя, скажем так.
Ну, все зависит от того, сколько у вас времени есть в
запасе. Ну, скажем, неделя.
Ну, за неделю я бы порекомендовал, ну, как, естественно, походить по Белграду и съездить, например, к святителю Николаю сербскому, Велимировичу, да, и съездить к преподобному Юстину Поповичу, то есть это наши современники святые. И это, в общем-то, не очень далеко от Белграда.
А вы могли бы рассказать об этих людях? О них, я думаю, многие слышали,
да.
Но что конкретно стоит за этими именами, это вопрос. Тем более, что они наши современники, почти. Угу. Ну, там, я не знаю, условно говоря, через одно рукопожатие мы могли бы быть с этими людьми знакомы.
Да.
В чем их святость?
Ну, они, их можно отнести к отцам церкви, то есть к людям, которые очень много, во-первых, написали духовной литературы, то есть они именно, их подвиг был и в этом, потому что, вот, например, владыка Николай Велимирович, ну, то есть многочисленные тома его произведений, просто огромное, скажем так, духовное и литературное наследие он оставил. То же самое можно сказать и о преподобном Иустине, который и догматику церкви написал, написал «Жития святых», и вообще очень много написал и проповедей, и толкований на апостольские послания, на разные. То есть, в общем, они оба были богословы, немножко отличались. Если владыка Николай, он был такой поэт и философ, то преподобный Юстин, он был такой подвижник, аскет, ну и тоже философ. Вот. Плюс они были исповедники веры православной, потому что, собственно говоря, оба они жили в те времена, когда церковь была перед сильными искушениями, и тогда как раз появились и коммунистические всякие идеи, социалистические, и национал-социалистические.
Но все же, наверное, это было не так жестко, как в России.
Ну, достаточно жестко.
А вот вы говорите про то, что они написали множество богословских трудов и, в общем, письма замечательные, да, у святителя Николая Сербского и прочее. Когда мы говорим о подобных трудах там, в греческой церкви или в русской православной церкви, мы имеем в виду, что они написаны когда-то уже очень давно. Они написаны, там, не знаю, за несколько веков до нас. И отцы церкви – это такое словосочетание, которое применимо к первым векам христианства. Когда вы говорите о сербской церкви, вы назвали отцами церкви людей, которые жили в 20 веке. А почему так получилось, что именно они оставили такое богатое духовное наследие, а, скажем, не их предшественники?
Ну, вообще, надо сказать, что если брать аспект, скажем так, духовной литературы, назовем это так, да, просто сербская церковь сама по себе, она находилась в некотором таком особом положении, все-таки 500 лет турецкого ига, Вот, то есть в тот момент, когда, допустим, у нас развивалось богословие, там, гомилетика, ну, вообще все... То есть когда расцвета достигла вообще русская богословская школа, там, да, 18-19 век, начало 20-го, да, вот, до революции, то сербская церковь в это время думала о том, как выжить, понимаете, да? То есть там священники ходили с саблей и с пушкой. Вот.
Серьезно?
Часто очень. Вот. И воевали сами и так далее.
Но... А разве священникам можно ходить с саблей, с пушкой и воевать?
Ну, это другой вопрос. Вот.
Можно ходить, но не применять.
Но вернемся к тому, о чем мы говорим. И фактически вот где-то конец 19 века, начало 20 века, фактически тогда появилась возможность у сербских церковных интеллектуалов, ну, скажем так, больше себя посвятить именно, ну, как сказать, богословию, да, там, проповеди, опять же, писанию каких-то работ. Ну, понимаете, богословский факультет в Белграде открылся...
В 20-м,
да,
по-моему, 20, году.
Да, в 20-е годы. И во
в 1900.
Многом, да, во многом благодаря, в общем-то, русским эмигрантам, да, то есть русским богословам, которые туда приехали. Вот. Просто как раз в это время они смогли такие плоды принести, да, получить, во-первых, образование такое, да. Понятно, что в первой половине 19 века не мог бы вот такой Николай Велимирович там объехать половину Европы там и получить там кучу дипломов. Ну, просто не мог, потому что церковь и народ занимался тем, что он в крови отбивался, бился за свою свободу, понимаете. Вот.
А какие у него были дипломы? Где он учился, в каких городах?
Ну, он и в Англии учился, и в Швейцарии учился. Есть еще такие сведения, что где-то он получал, например, защищал какие-то работы, но их у него просто или украли, или как бы там... Ну, как бы он потом об этом не говорил. Вот. То есть он в основном в области философии писал эти работы. Я не помню точно, но там как они назывались, да. В Берне, по-моему, и в Англии было... Вот, и потом он долгое время, например, жил просто в Англии, допустим, во время Первой мировой войны он выполнял там миссию просто связи вот этой как бы Великобритании с Сербией. Потом, после того, как Тито пришел к власти, он тоже жил в Англии и в Америке, скончался. Вот, ну, собственно говоря, Иустин тоже был прекрасно образованным человеком. Его просто коммунистические власти после войны уже убрали с факультета фактически. Да. Это к вопросу, почему именно в это время они это создали. И раньше были сербские писатели известные. Пожалуйста, Никодим Милош, который считается, ну, просто это основание нашего канонического права. Все наши учебники по каноническому праву, все наши там какие-то работы по каноническому праву опираются на... Никодима Милоша. Ну, он был учеником и России, но, тем не менее, он был сербом, вообще наполовину итальянцем даже. Вот. Так что были и раньше, просто в это время было благоприятное время для интеллектуального расцвета, скажем так, в сербской церкви, но он был очень коротким, потому что потом пришли к власти коммунисты, которые, естественно, церковь отправили на какие-то маргины.
Об этом продолжим в следующем получасе. Напомню, иеромонах Игнатий Шестаков сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер», насельник Московского Сретенского монастыря, редактор сербской версии портала «Православие.ру», специалист по Балканам. В студии Алла Митрофанова и Константин Мацан. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».